выстрел. Стрелялись мы у Боротынской. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке.
Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж. Обед у полкового командира или в жидовском трактире. Вечером пунш и карт. В местечке не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Звали его Сильвио. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на наши умы.
Бедном гусаре замолвите слово, ваш муж не пускает меня на постой, но женское сердце добрее мужского, и может быть жалеется вы.
Жил в гусарах и даже счастливо. Никто не знает причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в этом бедном местечке.
Живет он вместе и бедно, и расточительно. Ходит вечно пешком в изношенном черном сюртуке, а держит открытый стол для всех офицеров нашего полка.
Обед его состоит из двух или трех блюд.
Но шампанское льется притом рекою.
Главное его упражнение состоит в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты источены пулями, все в скважинах, как соты пчелины.
Богатое собрание пистолетов — единственная роскошь в его бедной мазанке.
Искусство, до коего он достиг, неимоверно. Полагаю, если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки, кого бы то ни было, я бы не усомнился подставить ему своей головы.
На вопрос, случалось ли ему драться, ответил он мне сухо, что случалось. Но видно, что таковые вопросы ему неприятны.
Я во доме гулага.
Полагаю, господа, что на совести его лежит какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства.
Если свободе, каждым от постоя, то нет ли в сердце у вас уголка?
Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, наконец велел подать карты. Игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру, играющему против банкомета, случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Сильвио встал, побледнев от злости и сверкающими глазами.
«Милостивый государь, извольте выйти! И благодарите Бога, что это случилось у меня в доме!»
«Готов отвечать, как будет угодно, господину банкомету!»
Офицер вышел вон. Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым.
Жив ли еще наш бедный поручик?
Утром я видел Сильвио. Он сажал пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам.
Поручик! Поручик явился!
Вы живы, поручик?
Об Сильвио не имею еще никакого известия.
Неужели Сильвио не будет драться?
Не может быть.
Не может быть!
Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинения всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенной приятностью. Но после несчастного вечера мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил раза два в нем желание со мной объясниться. Но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях столь известных жителям деревень или городков. Например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакет обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио подали пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали.
Господа, обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас. То непременно.
Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые, простреленные стены. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общей. Встали из-за стола уже поздно. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти.
Может быть, мы никогда больше не увидимся. Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю. И чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление. Вам было странно, что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если бы я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину. И враг мой еще жив.
Вы с ним не дрались? Обстоятельства, верно, вас разлучили?
Я с ним дрался. И вот памятник нашего поединка.
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном. Он ее надел. Она была прострелена на вершок ото лба.
Служил в гусарском полку. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать. Но с молодого это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славою. Как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии. Не хочу назвать его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое колебалось. Я его возненавидел и стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее, острее моих, которые, конечно, у них, в пример, были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Дамы попадали в обморок, нас растащили. И в ту же ночь поехали мы драться. Было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими 3 секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже воспевал. Я увидел его издом. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый 1 секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешней. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому. Но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, чтобы дать себе время остыть, уступил ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Я опустил пистолет. Злобная мысль мелькнула в моем уме. Что пользы мне лишать его жизни, когда он ею вовсе не дорожит?
Вам кажется, теперь не до смерти, вы извольте завтракать. Мне не хочется вам помешать.
Вы ничуть не мешаете мне. Извольте себе стрелять. А впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам.
Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. Поединок тем и кончился. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Нынче час мой настал. Вот письмо, полученное мною утром.
Известная вам особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
Вы догадываетесь, кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями.
Лошади готовы, барин.
Прощайте, друг мой.
Прощайте. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке. Занимаясь хозяйством, я не переставал потихоньку воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. Малое число книг, найденных мною под шкафами в кладовой, были выдержаны мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны. Песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку. Но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницей с горя. то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большей частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Во 2-ю весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца 2 прежде и 3 спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и в 1-е воскресенье по их приезде отправился я после обеда рекомендоваться их сиятельством, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей вел меня в кабинет. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я начал себя рекомендовать, но он предупредил меня. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня. В самом деле она была красавица. Смущение овладело мной пуще прежнего. Граф представил меня. Чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, они стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемоний. Между тем, я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена 2 пулями, всаженными одна на другую. Вот хороший выстрел.
Да, выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?
Изрядно. В 30 шагах промаху в карту не дам. Разумеется, из знакомых пистолетов.
Право. А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?
Когда-нибудь мы попробуем. В свое время я стрелял не худо. Но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета.
О, в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что ж бы вы думали, ваше сиятельство? Первый раз, как стал потом стрелять, я дал 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк-забавник. Он тут случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». Нет, соседство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день. По крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.
А каково он стрелял?
Бывало, увидит он, села на стену муха. Вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену.
Это удивительно. А как его звали?
Сильвио, ваш сет.
Сильвио? Вы знали Сильвио?
Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был как свой брат-товарищ. Да вот уж 5 лет, как о нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?
Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам? Но нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?
Не пощечина ли ваше сиятельство полученный им на бале от какого-то повесы.
А сказывал он вам имя этого повесы?
Нет, ваше сиятельство, не сказывал. Ах, извините, я не знал. Уж не вы ли?
Я сам. А прострельная картина есть памятник последней нашей встречи.
Ах, милый мой, ради бога, не рассказывай. Мне страшно будет слушать.
Нет, я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил. Пять лет тому назад я женился. Первый месяц, медовый месяц, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно», — продолжал он, — «выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку. «Жалею», — сказал он, — «что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с изного. Кинем жребий. Кому стрелять первому?» Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался.
Наконец мы зарядили еще пистолет. Свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду. Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину. Разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась. Поди, выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища.
Скажите, правду ли муж говорит? Правда ли, что вы оба шутите?
Он всегда шутит, графиня. Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить.
Нет, нет, умоляю вас, сударь.
Встань, Маша, стыдно. А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?
Не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. Меня довольна. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести.
Он остановился, оглянулся на простреленную мной картину, выстрелил в нее почти не целясь и скрылся.
Узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем он и уже и не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.